Выпуск новостей подготовила и представила вам Светлана Павлова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 9 декабря. Расследование причин пожара в пермском клубе «Хромая лошадь». В российских заведениях, где проводятся массовые мероприятия, идут проверки пожарной безопасности. Россия и Япония. Будет ли подписан мирный договор? Какой будет судьба Южных Курил? Молодые политики о будущем России. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню вопрос нашей сегодняшней программы. Какой политической или общественной молодежной организации вы симпатизируете? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И у нас появилась новая опция. С этого дня пользователи программы Skype могут также высказать свое мнение, оставив сообщение для абонента radio.svoboda. Сейчас к одной из главных тем последних дней. Число жертв пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» достигло 121 человека. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс». В клиниках остаются более 100 пострадавших, более 40 человек в крайне тяжелом состоянии. В связи с трагедией руководство Государственного пожарного надзора по Пермскому краю отстранено от работы, а в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара, 4 человека арестованы. Им предъявлено обвинение в нарушении правил пожарной безопасности. Губернатор Пермского края Олег Чуркунов накануне заявил, что, по его данным, так много людей погибло в ночном клубе из-за незаконной реконструкции здания. В результате перепланировки помещений были перекрыты пути эвакуации. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» из Перми наш корреспондент Анастасия Сечина. Анастасия, здравствуйте. Что вам известно о ходе расследования?
Здравствуйте. О ходе расследования в настоящий момент известно то, что дело по пожару передано в Москву, то есть Главному управлению СКП России. Пермские следователи продолжают участвовать в этом расследовании в составе объединенной следственной группы. Ну вот Юрий Чайка, генеральный прокурор, взял это дело под личный контроль, и Главное управление СКП будет здесь основные следственные действия проводить. Выявляются какие-то подробности в этом деле, появляются вот то, о чем вы уже сказали, о перепланировке. Дело в том, что проверка Госпожнадзора была год назад, и мы об этом несколько раз говорили, и сейчас выясняется, что она зафиксировала не только какие-то мелкие нарушения, вроде отсутствия таблички, куда следует звонить при пожаре, но и более серьезные, в частности, то, что окна были заложены кирпичом. И вот за это, по идее, надо было закрывать заведение до устранения нарушений, но почему-то на устранение дали год. И в результате это привело к таким последствиям. Выясняются и другие подробности, в частности, что раньше в этом клубе уже проводились фейерверки, но с техникой пожарной безопасности никто из сотрудников ознакомлен не был. И об этом рассказал один из бывших сотрудников клуба, который занимался фейерверками, но уже год как в клубе не работает. Ну и ряд других подробностей, о которых мы, в общем, уже упоминали, в частности, то, что этот клуб вообще не был рассчитан на такое количество людей. По технической документации там могло быть не более 50 человек сразу. Или еще одна подробность, то что для усиления шумоизоляции владельцы клуба уменьшили по сути расстояние до потолка, и положив к потолку слой из пластика и пенопласта. Но как мы знаем, что загорелся в первую очередь именно потолок от фейерверка.
Анастасия, сообщается, что семьи подозреваемых по делу о пожаре берет под охрану милиция. Вы можете эту информацию подтвердить?
Да, у нас есть подтверждение этой информации. Единственное, что семьи не попадают под защиту свидетелей, и, по всей видимости, они охраняются сотрудниками милиции по согласованию с представителями следствия. Но ситуация-то ведь действительно серьезная. Семьи людей, которые сейчас находятся под арестом, они получают много сообщений с угрозами через социальные сети в том числе. И вот эта вот мера взять семьи под охрану, на мой взгляд, она оправдана. Может быть, вы также знаете об истории, которая, по-моему, накануне произошла. Один из телеканалов показал фотографию Светланы Ефремовой, одной из подозреваемых. Так вот, и фотография была на самом деле не Светланы Ефремовой, а другой женщины, просто ее однофамилицей. Теперь эта женщина просто боится выйти на улицу, она боится расправы. И она тоже получает вот в социальной сети «Одноклассники» сообщения, она просто их не открывает, она боится их читать.
В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Перми Анастасия Сечина. Тема пожара в Пермском ночном клубе сегодня будет одной из главных и в российском парламенте. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что депутаты поддержат законодательную инициативу МЧС России, жестко регламентирующую использование пиротехники. Проверки пожарной безопасности помещений, где проходят массовые мероприятия, проводятся сегодня по всей России. Так, в Санкт-Петербурге губернатор города Валентина Матвиенко распорядился проверить на предмет пожарной безопасности все увеселительные заведения города и всех торговцев пиротехникой. Предприниматели, в свою очередь, опасаются, что эти меры могут привести к новым злоупотреблениям со стороны чиновников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
«Вольная жизнь ночных клубов закончилась, как и других увеселительных заведений». Эти слова Валентины Матвиенко процитировали все городские средства массовой информации. Губернатор заявила, что в городе за 1.5-2 месяца будут проверены все помещения, где проходят массовые мероприятия, и в случае несоблюдения правил пожарной безопасности они будут закрыты. Правда, пока ведомство, ответственное за проведение проверок, комментировать это распоряжение отказывается, говорит заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу Татьяна Скриганюк.
Руководство наше вообще пока никак не комментирует это. Нам нечего пока сказать. Проверки, да, они будут.
Пермский ночной клуб «Хромая лошадь» работал, имея два предписания пожарных. А вот в Петербурге еще не забыли нашумевшую историю, как пожарные в два счета закрыли Европейский университет. Не позакрывают ли в угаре проверок детские учреждения, приюты, дешевые столовые, говорит пресс-секретарь Комитета по труду и социальной защите населения Екатерина Майборода.
Учреждения соцзащиты прошли пожарный контроль сразу после печальных событий несколько месяцев назад, там в регионе каком-то был пожар, и МЧС все подведомственные комитету учреждения проверило тогда. Претензий нет к нашим учреждениям. Это коснется прежде всего, Валентина Ивановна же говорила, о клубах, о ночных заведениях, что проверки в первую очередь пойдут там, или у малого, среднего и большого бизнеса.
Как чувствует себя малый и средний бизнес в преддверии тотальных проверок, говорит представитель Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Марина Журавлева.
Что касается массового скопления людей, то, возможно, да, проверки какие-то необходимо производить. Но у нас у всех есть пожарное заключение. Как мне кажется, как бы не было перегибов, и сейчас не начали проверять все, вплоть до мелких точек, где и народу скопления-то нет. Поскольку коррупция у нас еще неистребима, она, то, по моему мнению, что будут ходить пожарники, пользоваться положением и брать взятки с мелких каких-то вот точек предпринимательских.
Губернатор обещал срочно запретить использование пиротехники в закрытых помещениях, а также проверить магазины и склады пиротехники. Марина Журавлева.
Вообще на весь товар нам поставщики привозят сертификаты. То есть мы не обязаны покупать у них товар и идти проверять там его качество. Это именно их проблема. Хотя все падет, я боюсь, что как раз на мелкорозничную продажу. Также можно проверять и крупные магазины, у них там большие партии. На мой взгляд, в сетях гораздо проще продать и сбыть вот именно несертифицированную продукцию, потому что там объем продаж больше. И, как правило, проверяют, на мой взгляд, реже, чем мелкорозничная торговля.
Власти Петербурга обещают объявить беспощадную войну непрофессионалам, занимающимся пиротехникой, но пока что непонятно, кто в этой войне окажется крайним. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», в Москве 9:45.
«Радио Свобода», новости.
Число жертв пожара в Пермском клубе «Хромая лошадь» достигло 121. Иракские власти подозревают боевиков Аль-Каиды в причастности к взрывам в Багдаде, унесшим жизни не менее 127 человек. Правозащитная организация «Международная амнистия» осудила власти России за преследование правозащитников. Россия и Соединенные Штаты продолжают работу над новым соглашением об ограничении ядерных вооружений, которое должно заменить договор СНВ, истекший на прошлой неделе. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте вы в нашем эфире программу «Поверх барьеров». Она посвящена памяти Петра Вайля. Подготовил эту программу Иван Толстой. Вновь рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Мы снова будем читать газеты и сейчас поговорим о том, почему верховный главнокомандующий Дмитрий Медведев просит разрешить ему применять армию, не тратя время на одобрение Совета Федерации. Именно с такой публикацией сегодня вышли две газеты. Одна из них – это газета «Коммерсант».
А другая – газета «Ведомости». Ну, почему? Для того, чтобы иметь больше гибкости в этом вопросе. А вообще-то, в принципе, вопрос встал после прошлогодней операции в Южной Осетии, после вот этих событий. Раньше закон об обороне предусматривал, что войска используются только для защиты или для выполнения задач в соответствии с международными договорами. Редакция, вступившая в силу после этого, гласит, что решение об оперативном использовании вооруженных сил за пределами территории страны принимается президентом на основании соответствующего постановления Совета Федерации. А о том, в какой момент президент должен запрашивать санкцию Совета, в документе ничего не говорится. Ну и вот президент Дмитрий Медведев вчера обратился в Совет Федерации с предложением дать ему право в целях поддержания международного мира и безопасности самостоятельно направлять за границу вооруженные силы страны. И 16 декабря Совет Федерации проголосует за соответствующее постановление, рассказал изданию председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров. Теперь президент сможет действовать после принятия этого постановления без санкции парламента. И основания для использования войск могут быть любые, так как под оперативные могут подпадать все случаи, это уже признает источник в администрации президента. Ну, член Комитета по конституционному законодательству Госдумы, коммунист Вадим Соловьев, убежден, что это переписывание Конституции. Также выражают сомнения в правомерности такого решения многие специалисты-юристы. Это и специалист по конституционному праву Михаил Краснов, и один из авторов Конституции Виктор Шейнис.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Накануне ушел из жизни известный писатель, наш коллега Петр Вайль, автор и соавтор многих книг «Русская кухня в изгнании», «Родная речь», «60-й мир советского человека», «Гений места», «Карта Родины». О значении творчества Петра Вайля обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый и его коллеги-литераторы Игорь Померанцев и Кирилл Кобрин.
Петр был классиком послевоенной русской эссеистики и одним из основателей, ну, скажем так, одного из направлений этого жанра. Он применил журналистские подходы и интонации к вещам, которые, казалось бы, этим интонациям не поддаются. Для него, безусловно, существовала определенная иерархия ценностей в этом мире, и я так понимаю, что главной из этих ценностей была, безусловно, культура в широком смысле этого слова. Он был безусловный западник в русской литературе, безусловный, стопроцентный.
Помню конец 70-х годов, я жил тогда в Германии, тогда я впервые прочел Вайля и Генниса, и я очень обрадовался. Общий пафос литературный, это был солженицынский пафос, антисоветский пафос, я сам был антисоветчик не меньше, чем Солженицын, но я не разделял вот этой вот тяжелой серьезности, которая исключала вообще жизнь как таковую. Получалось, что мы только и живем ради того, чтобы бороться с этой советской властью. Я помню, даже Солженицын дал совет молодым писателям: поменьше сатиры, пожалуйста, не увлекайтесь сатирой. Я все думал о ком, Зиновьеве, о Войновиче или о Геннисе и Вайле. И вот как раз Геннис и Вайль, они пришли вот как легковесы. Оказалось, что вот легковесы имеют отношение больше к жизни, чем тяжелые идеологи. Кроме того, все, что делал Петр, это была прикладная культура. Ее можно было потрогать, можно было поехать там, где он был, побывать на местах Вайля, можно было поесть, съесть то, что он рекомендует. Это была прикладная культура. Жестом издания книги «Русская кухня в изгнании» – это ведь очень сильный жест. Все говорят о советской власти, коммунизм, Ленин. А эти говорят: слушайте, ребят, давайте давайте будем жить все-таки, мы тут живем, мы уже не в эмиграции. Это сильный психологический поступок, и эта книга, кстати, до сих пор популярна и в России. Это очень редкий случай, когда о культуре говорят нормальным человеческим языком. Это Петр умел делать превосходно.
Кирилл, книга Петра Вайля, которую вы симпатизируете больше всего?
Это «Родная речь». Это связано с моей персональной жизнью, персональной историей. Это был конец 80-х годов. Эта книжка была как раз напечатана тогда, кажется, в 89-м году. Это был очень любопытный контекст. Тогда возвращалась, как тогда говорили, в Советский Союз непечатная литература. «Новый мир» печатал того же Солженицына, эмигрантские писатели. Все возвращалось. И вот на фоне новых имен или как бы новых черт старых имен вдруг появляется книга, которая является стилизацией под учебник литературы. И я вдруг увидел, что учебник литературы или учебное пособие, или что угодно, можно написать, как правильно Игорь сказал, нормальным человеческим языком.
Язык Петра Вайля или современный русский язык?
Вопрос совершенно справедлив, поскольку Петр обращался к теме языка. Мне почему-то в голову приходит такая попсовая песенка, легкой джазовой походкой. Вообще, Петр, ты человек, крупный мужчина, что называется. А когда он писал, вот это была какая-то такая легкая джазовая походка. И ходил легко, и вроде, в общем, замечательное чувство юмора. Почти каждая ситуация в его речи, она двоилась. Оказывалось, что есть и глубина, а есть всегда и смешное в этой глубине. И вот благодаря ему я даже часто ловил себя на том, что глубокое может быть смешное.
Меня в Петре поражало и по-хорошему удивляло всегда чувство его адекватности. Я, пожалуй, не знаю других людей, которые были бы столь в тесном соответствии с реалиями жизни и собственными представлениями о внутреннем достоинстве, о порядочности. Это же, мне кажется, распространялось и на литературу. А может быть, в этом одна из причин того, что тексты Петра выглядят такими простыми одновременно, такими адекватными жизни. В них легко узнать собственные проблемы, легко поймать собственные мысли какие-то.
То, что вы называете адекватностью, я бы действительно назвал именно повышенным или, может быть, почти идеальным чувством нормы. Он прекрасно понимал, чем является норма, а норма – это все-таки главное понятие для европейской культуры.
О творчестве Петра Вайля говорили обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый и его коллеги, литераторы Игорь Померанцев и Кирилл Кобрин. В Третьяковской галерее на Крымском валу впервые начали экспонировать триптих «Купальщицы», автором которого является Наталья Гончарова. Это произведение одного из самых значительных мастеров русского авангарда было передано галерее в дар в 1989 году, однако не было известно ранее ни широкой публике, ни специалистам, и в России ни разу не выставлялось. Подробности у Лили Палюлевой.
Написанные в 1922 году «Купальщицы», что называется, большеформатное произведение, длиной 5 метров и шириной 2,5. Долгое время триптих находился в парижской мастерской Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, и именно из-за крупных размеров во Франции выставлялся считанные разы. В Третьяковку же трехчастная картина поступила не в лучшем состоянии, и потому запасников не покидала. Отреставрировать «Купальщиц» смогли только сейчас, так что хотя цены на работы Гончаровой на международных аукционах бьют рекорды, хотя художницы посвящены тома искусствоведческих исследований, эта картина оказалась практически безвестной. Признание руководителя отдела научной реставрации живописи 18-19 веков Андрея Голубейко свидетельствует о том, что до поры даже сотрудники галереи были не слишком хорошо знакомы с «Купальщицами».
Произведения, которые к нам поступили, были в очень плачевном состоянии, очень ветхие, авторские холсты сильно перегоревшие, тонкие, практически рассыпающиеся в руках. При этом присутствовала очень жесткая деформация, сломы, утрата красочного слоя. Вообще трудно было понять, что на них изображено. И предполагалось, что по завершении триптих будет выставлен в индивидуальных рамах. Рассчитывали, на каком расстоянии они должны находиться друг от друга. И по завершении реставрации, когда их составили вместе, то стало понятно, что они композиционно перетекают одна работа в другую. Они составляют единое целое. И на показ сейчас мы выставили в единой раме, так объединяющую все эти три части.
Получается, с полным правом можно говорить, это одна картина. Очень условные женские фигуры здесь не сразу вычленишь из нагромождения каких-то геометризированных фрагментов. Зато почти столетнее полотно не утратило эффекта дерзкого новаторства. За счет бодрого оранжевого цвета, обрамленного серым, коричневым и белым. Эти монументальные «Купальщицы» вместе с коллекцией других произведений оказались в Национальной российской галерее по завещанию мнению вдовы Ларионова Александры Томилиной. Заместитель директора Третьяковки Лидия Иовлева вспоминает.
В далеком 1989 году, и было это сразу после Нового года, и я была дежурной 3 января, когда все советские тогда еще люди отдыхали. И вдруг, без всякого предупреждения со стороны Министерства культуры, пришел огромный фургон из Франции, из посольства, где были работы Гончарова и Ларионова. Возникла пауза. И мы стали думать, что же делать там, без всяких бумаг, только накладная у шофера. Отдел учета вначале отказывался вообще принимать. Шофер говорил, что все, он сейчас выкинет на мороз. То есть ситуация трагикомическая. Ну, в общем, все это разгрузили. Мы приняли решение, что мы принимаем по той накладной, которая есть у шофера, по количеству ящиков и по количеству вещей в этих ящиках представлено. Там было всего много, в том числе и работы Гончаровой. Вот таким образом появилось у нас это богатейшее собрание работ двух выдающихся русских и европейских живописцев. А что касается этой картины, для меня она тоже во многом новая. Для меня это картина, в которой есть какой-то отголосок участия Гончаровой в Дягилевской энтерпризе. И именно она напоминает те декорации, которые сейчас вы на выставке можете увидеть европейских художников, вплоть до Пикассо, Брака и других. Вот такие вот отчасти абстрактные, отчасти кубистические, отчасти примитивистские, но все-таки очень декоративные и очень декоративно-театральные композиции.
Парижский фонд Ларионова-Гончаровой, находящийся теперь в собрании Третьяковской галереи, огромен, и потому он еще не скоро будет разобран полностью. Это значит, что любители изобразительного искусства ждут новые открытия. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Возможен ли в России парламентский контроль? Эту тему ведущий программы Михаил Соколов обсуждал с профессорами-юристами Борисом Надеждиным и Еленой Лукьяновой. Сразу после краткой сводки новостей мы продолжаем общение в прямом эфире с нашими слушателями на тему «Какой политической или общественной молодежной организации вы симпатизируете?» Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Пермском клубе «Хромая лошадь» достигло 121. По данным медиков в клиниках находится 111 пострадавших. В связи с трагедией руководство Государственного пожарного надзора по Пермскому краю отстранено от работы. В Москве запрещено использование пиротехники в помещениях, где проводятся культурно-досуговые и развлекательные мероприятия. В Праге после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вайль. В середине 80-х годов он сотрудничал с «Радио Свобода», а последние годы был главным редактором русской службы. Иракские власти подозревают боевиков «Аль-Каиды» в причастности к взрывам в Багдаде, унесшим жизни не менее 127 человек. По данным властей, свыше 500 человек ранены. Взрывы произошли во вторник рядом с несколькими государственными учреждениями. Правозащитная организация «Международная амнистия» осудила власти России за преследование правозащитников. Это заявление прозвучало в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. В дачном поселке Речник на западе Москвы проходит акция протеста местных жителей против сноса частных домов. Жители заблокировали проезд в поселок автомобилями, а также возвели баррикады из покрышек. Во Владивостоке активисты оппозиции готовят сбор подписей за отставку мэра города Игоря Пушкарева, сообщает «Интерфакс». Представители КПРФ и других общественных организаций обвиняют Пушкарева в том, что он не справляется со своими должностными обязанностями. Россия и Соединенные Штаты продолжают работу над новым соглашением об ограничении ядерных вооружений, которое должно заменить договор СНВ, истекший на прошлой неделе. В Париже сегодня состоится встреча президента Франции и Азербайджана. Ожидается, что главы двух стран обсудят пути разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Краткую сводку новостей подготовила и представила Светлана Павлова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Молодые депутаты парламентских партий намерены подписать единый документ – меморандум о совместном видении будущего России. Политическую систему в стране необходимо модернизировать и усилить роль партий, считают политики. Меморандум будет подписан на третьих политических молодежных дебатах, которые пройдут завтра в Нижнем Новгороде. При этом лидеры молодежных отделений партии не намерены, как они заявляют, вставать под один флаг, а настаивают на реальной политической конкуренции. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Каждая молодежная ячейка подготовила свой вариант меморандума по теме «Какое будущее России мы видим?». Тезисы собрали, определили, где мысли и идеи схожи. Итогом этой работы и стал единый документ, говорит секретарь Союза коммунистической молодежи, депутат от КПРФ Юрий Афонин.
У большинства молодого поколения есть общие базовые ценности, на которых мы стоим. Это величие страны, серьезный уровень развития экономики, достижение тех позиций, утраченных позиций, которые были в том числе и во время существования Советского Союза. То есть ряд моментов, которые нас объединяют.
Часть документа посвящена модернизации политической системы страны, заявил лидер молодежного движения «Справедливой России» Дмитрий Гудков.
Мы считаем, что должна быть многопартийная система, но при этом никогда одна партия имеет 310 голосов, а остальные партии для декорации. То есть должна быть система сдержек и противовесов, чтобы серьезные позиции имела и оппозиция, и партии власти, а также была ротация, то есть когда партии меняют друг друга.
Меморандум молодые депутаты собираются подписать в Нижнем Новгороде 10 декабря, где пройдет третий раунд межпартийных дебатов в рамках проекта «Молодежная дискуссионная площадка». Как заявил депутат «Единорос», председатель Политсовета молодой гвардии «Единой России» Руслан Гаттаров, есть в документе пункт, который определяет, кто сторонник, а кто противник молодых парламентариев.
Враги – это коррупционеры, маргиналы политические, которые хотят, чтобы мы жили, наверное, как Украина. Мы этого не хотим.
Фамилии маргинальных политиков Руслан Гаттаров так и не произнес. Сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин считает, что весь проект изначально придуман в Кремле, и участвовать в нем, тем более оппозиционному политику, нет смысла.
Нет никаких сомнений, что за этой инициативой стоит администрация президента, получено благословение администрации. Таким образом закрепляется сложившийся в нынешней политической системе раскол между так называемыми системными политическими организациями и внесистемными политическими организациями. Раскол абсолютно надуманный и популяризируемый именно администрацией президента. Вот эти вот молодые депутаты были встроены в эту концепцию. Они играют на руку действующим властям. Я уж не говорю о том, что, конечно, просто неприлично подписывать какие бы то ни было меморандумы для уважающих себя оппозиционеров с представителями «Единой России».
Подписание меморандума, по словам депутатов-участников этого проекта, ни в коем случае не говорит о том, что молодые политики встали под единое знамя. Все это площадка для дискуссий, в ходе которых мы пытаемся понять, кто действительно достоин участвовать в политической жизни наравне с нами, а кто не дотягивает, объяснили участники проекта. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Какой политической или общественной молодежной организации вы симпатизируете? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Напомню также, что ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И теперь можно оставить голосовое сообщение. Пользователи Skype могут высказать свое мнение, оставив сообщение для абонента «Радио.Свобода» в программе Skype. У нас есть первый дозвонившийся, Марина из Москвы. Здравствуйте. Кому вы симпатизируете? Какой?
Здравствуйте. Я симпатизирую молодежному крылу «Солидарности». Только потому, что там нет лжи. Ну, просто диву даешься, как молодые люди, ну ладно, пожилые люди, которые воспитаны при советской власти, но молодые, повторяют эту ложь, зная при этом, что это ложь. Коммунистическая партия, партия там прочих наших, так сказать, кремлев, прокремлевских сил. Ведь ложь – это самое страшное, что может, так сказать, повлиять на молодые души. И этим пользуется, конечно, наша власть. не подарками, не какими-то, а именно ложью. И они смело, прям у них открывается рот, и они лепят вот эту лабуду, которую им старшие товарищи, конечно, навеяли. Вот это самое страшное. Не то, что они делают, а то, что они уже изъедены ложью. И, конечно, я доверяю пока, конечно, только молодежному крылу солидарности.
Это был звонок Марины из Москвы. Наш слушатель, наш постоянный комментатор на интернет-сайте, также «Москвич», пишет в ответ на наш вопрос. Смеетесь, что ли? Выбор-то у молодежи только между неокомсомольцами и неонацистами. Впрочем, и те, и другие «болеют», в кавычках, за Россию со схожими симптомами. Артем пишет. Никакой не симпатизирую. Возможно, от того, что никогда толком не интересовался этим предметом. У нас в провинции одна организация у молодежи, идущая за Клинским. Такая вот правда жизни. У нас есть еще один звонок. Николай из Мичуринска в прямом эфире. Николай, вы какой политической или общественной молодежной организации симпатизируете?
Здравствуйте, во-первых. Я симпатизирую ОГФ, молодежное крыло под руководством Гарри Кимовича Каспарова. Во-первых, четкость, напористость и не маргинальность, как некоторые эти кремлевские присмыкающиеся говорят, а именно реалистичность в своих политических взглядах, в намерениях, без всяких вот этих притворных лизоблюдских высказываний. Вот что мне импонирует, и я считаю, что за ними ближайшее будущее.
Это мнение Николая из города Мичуринск. А сейчас послушаем Владимира из Кемеровской области. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Я тоже самое хотел присоединиться вот к двум последним слушателям, что очень много сейчас в Народном фронте, такие как вот от Яблока ушли, Лев Яшин, это вообще очень хороший такой. Наше будущее. Потом и в партии «Яблоко» очень много, в питерском, и ребят таких толковых. Ну, а про других, ну, уже сказали, все понятно, что это, как говорится, не наше будущее, они нас только назад тянут. Спасибо большое.
Ну, и еще пара сообщений с нашего интернет-сайта. Вот один из слушателей пишет. Да кому тут можно симпатизировать, если у нас их и нет особо? Кроме наших, про которых что-то сказали по телевидению, нет у нас молодежных движений. Или вот коммунисты возродили своих пионеров, и скинхеды как-то организованы, но выбор-то не очень. И еще одно сообщение, которое я успею прочитать. Раньше симпатизировал НБП, пишет наш слушатель, и их компания. АКМ, ОГФ, Яблоко, Оборона и другие. Но сейчас они все больше либеральничают, они делом занимаются. Есть молодежное крыло КПРФ, но там тоже профанация. Наши, молодая гвардия, их компания и из прочих проплаченных организаций. Это только сборище любителей халявы и тусовщиков. Это вообще не организация, это только их видимость. Достойной, молодежной и, что греха таить, немолодежной организации у нас не существует. Конечно, нужно ее создать, но думаю, что в ближайшие годы, в ближайшие 2-3 года такой организации не появится. Вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос, какой политической или общественной молодежной организации вы симпатизируете.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Соотношение цена-качество – это тема обзора прессы в студии. Рядом со мной наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, я так понимаю, газеты готовят россиян к новогодним праздникам.
Ну да, и начнем давайте тогда вот с низких цен и какое же тут может быть качество. Вот эту проблему выясняет газета «Новое известие». А заглавной центральной публикации сегодня «Нечестная икра». Пишет издание о том, что на празднично-кулинарные предпочтения россиян кризис практически не повлиял. Вот как в прошлом году по опросам, вопросом «Рамир Мониторинг». На столах граждан красовались икра, красная рыба, шампанское, цитрусовые, хороший шоколад. Так и в этом году они там же будут красоваться. Зато нестабильная экономическая ситуация изменила поведение продавцов, которые идут на любые ухищрения с тем, чтобы сбыть залежавшиеся деликатесы. Ну, вот с этой недели уже начинается штурм всяких супермаркетов, гипермаркетов и прочее, с тем, чтобы затариться к праздникам, уже большущие очереди и так далее. Но вот сейчас вот эти все вот эти супермаркеты и гипермаркеты стремятся перещеголять друг друга в соревновании, у кого скидки больше. Вот, например, килограмм красной икры подорожал более чем в два раза, то есть, простите, подешевел более чем в два раза с прошлого года, с 2000 до 800-900 рублей. Но при этом участились случаи продажи товаров ненадлежащего качества. И так практически по всем параметрам. Вот начинаем список. По части рыбной продукции. Из 70 столичных предприятий, занимающихся транспортировкой и хранением рыбной продукции, только деятельность 30 пришлось приостановить из-за нарушений. Что там только не делают. Например, лотки с замороженными мидиями, креветками опускают в теплую воду на несколько часов, чтобы они набрали веса, потому что они при хранении в замороженном виде усыхают. Ну, а потом, соответственно, замораживают снова. Начинает портиться охлажденная форель, семга или что-то там еще. Ее замораживают и упаковывают уже под видом свежезамороженных. В икринки в лучшем случае добавляют в икру красную боржоми, чтобы заиграли икринки, а в худшем случае моющие средства плескают. Приятного аппетита, граждане! С мясом тоже здесь ситуация не намного лучше. Очень много идет некачественного мяса. Например, из Китая отловили эшелон мясной продукции, которая по бумагам шла как кондитерская продукция. Можно себе представить, что там такое было. Или вот, например, поставили под видом говядины мясо буйвола. Причем, если судить по бумагам, из Евросоюза. Вот новое известие интересуется. Это что же такие за поля Евросоюза, на которых пасутся тучные стада буйволов? Ну, причина того, ну какая причина? Понятно, все гонятся за извлечением прибыли и минимизацией издержек. Об этом рассказал изданию руководитель проекта исследования безопасности потребительской корзины Вячеслав Федоров. Проект этот создан организацией «Зеленый патруль» совместно с Ростестом. И они проверили московские магазины, и претензий почти нет, только к хлебу, и то немножко есть. А все остальное переклеиваются ярлычки, залежавшаяся колбаса идет в нарезку в нижние слои, верхние прикрываются свежей колбасой. И очень опасно покупать какие-то маринованные вещи, потому что тут вот как раз маскируют не только истинный возраст мяса ядреным маринадом, но также и вид животного, из которого сделан продукт. Так что, граждане, будьте бдительны, призывает нас газета «Новое известие».
Да, не покупайте осетрину второй свежести, свежесть бывает только одна. Первая, она же и последняя.
А московский комсомолец при этом говорит о том, что будет после Нового года. Ну, так исследовали, какие товары и как подорожают. Ну, и предлагает издание нам отказаться от сладкого, сигарет, совершать продолжительные пешие прогулки. И тогда, в общем, мы, может быть, не очень обратим внимание на существенные подорожания тарифов и цен. Более всего, как выяснило издание, подорожает табак.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» достигло 121. По неофициальным данным, скончавшийся сегодня утром в московской больнице мужчина был арендатором клуба и одним из подозреваемых по делу. В клиниках находится 111 пострадавших. В Москве запрещено использование пиротехники в помещениях, где проводятся культурно-досуговые и развлекательные мероприятия. Иракские власти подозревают боевиков «Аль-Каиды» в причастности к взрывам в Багдаде, унесшим жизни не менее 127 человек. По данным властей, свыше 500 человек ранены. Правозащитная организация «Международная амнистия» осудила власти России за преследование правозащитников. В Праге после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался писатель, наш коллега Петр Вайль.
жителям Томска и области. Радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Вы слушаете программу «Время свободы». Первый из двух российских футбольных клубов, выступающий в Лиге чемпионов, московский ЦСКА, вышел в 1/8 финала этого главного европейского футбольного турнира. Накануне ЦСКА обыграл в Турции футбольный клуб «Бешикташ» 2-1, а сегодня чемпион России казанский «Рубин» играет в Италии с «Интером» и тоже имеет неплохие шансы для выхода в 1/8. И мой вопрос нашему спортивному обозревателю Алексею Кузнецову. Алексей, а бывало ли такое раньше, чтобы сразу два российских клуба выходили из группового этапа Лиги чемпионов?
Михаил, доброе утро. Насколько я знаю, нет. Дело в том, что любой из российских клубов последний раз играл на этой стадии турнира в 2004 году. Тогда «Локомотив» играл с французским клубом «Монако». А до 2004-го, и, по-моему, не было таких случаев. Ведь раньше и после этого только была одна российская команда в групповом турнире Лиги чемпионов. Но я бы заметил, что еще пока неизвестно, сыграет ли ЦСКА окончательно. Дело в том, что ввиду дела защитников ЦСКА Березуцкого и Игнашевича, обвиненных в применении допинга, может быть применено такое правило. 17 декабря рассматривается их дело, и если будет доказано и окончательно утверждено, что они применяли допинг, у УЕФА есть правило, согласно которому клуб может быть дисквалифицирован, если в допинге уличены не менее двух игроков, то есть более одного. Так что в этом случае выйдет в Лигу чемпионов Вольфсбург, и официальное решение чиновнической, так сказать, футбол все еще здесь впереди. Ну и Рубин пока что тоже не вышел. Интер будет играть на победу. Явно и в случае победы в этом групповом турнире Барселоны над киевским «Динамо» и Интером над Рубином, то команды, которая выйдет в Лигу чемпионов из этой группы, все-таки Рубина не станет.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. А сейчас к новостям экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Ставка рефинансирования Центрального банка России в 2010 году может быть снижена еще на 1% пункт, заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. С 25 ноября Центральный банк снизил эту ставку с 9,5% до 9% годовых, минимального уровня в современной истории России. Европейский банк реконструкции и развития и российская государственная корпорация «Роснано» подписали предварительное соглашение о возможном софинансировании инновационных проектов в различных секторах российской промышленности. В целом банк может выделить на эти цели кредиты на сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда евро. В качестве приоритетных рассматриваются такие направления, как повышение энергоэффективности и энергосбережения, здравоохранение, микро- и наноэлектроника. В Германии объем промышленного производства в течение октября сократился на 1,8%, согласно предварительным данным Министерства экономики. Месяцем ранее, в сентябре, оно, наоборот, увеличилось на 3,1%. Новое падение в октябре связано прежде всего с сокращением объемов машиностроения. В частности, производство в Германии автомобилей и комплектующих к ним сократилось на 3,3%, а прочих машин и оборудования на 7,6%. Правительственная программа льготного обмена старых легковых автомобилей на новые была завершена в стране еще в сентябре. Правительство Японии представило новую программу антикризисных мер, призванных предотвратить возобновление рецессии в японской экономике, второй в мире. Общий объем программы оценивается в 81 миллиард долларов. Почти половину этой суммы получат региональные власти, как компенсацию недополученных ими на фоне кризиса налогов от местных компаний. Еще 15% средств программы предназначены для расширения кредитования банками компаний малого и среднего бизнеса. бизнеса. Кроме того, правительство Японии намерено расширить меры стимулирования потребительского спроса на энергосберегающие бытовую технику и оборудование для дома, а также наиболее экологичные модели автомобилей. Финансирование программы потребует дополнительного выпуска государственных облигаций. В результате, по словам министра финансов Японии, общий объем государственных заимствований в текущем финансовом году превысит общий объем нынешнего бюджета Японии. Это произойдет впервые за последние 63 года. Превышение составит почти 18%.
Выпуск экономических новостей подготовил Сергей Сининский. Я добавлю несколько слов о курсах валют. Доллар сегодня стоит 30 рублей 18 копеек, евро 44 рубля 72 копейки. Новой проблемой в контактах России с ее соседями может стать ухудшение отношений с Японией. В конце осени Россия и Япония обменялись жесткими заявлениями по проблеме спорных территорий, а накануне российские эксперты провели в Москве круглый стол, чтобы выяснить, можно ли что-либо исправить в российско-японских отношениях. На этом круглом столе побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В отношениях Москвы и Токио наступил период такого похолодания, какого не было в течение многих лет. Это связано с последними заявлениями властей Японии по проблеме спорных островов Курильской гряды и с ответами российских официальных лиц на эти заявления. Если коротко, то сначала японский парламент, а потом и кабинет министров Японии недавно назвали Южные Курилы территориями, незаконно оккупированными Россией. Японский премьер Юкио Хатаяма, ранее выступавший за то, чтобы найти компромисс с Москвой по проблеме островов в течение года, теперь может забыть об этом желании. Российское руководство на заявление Токио ответило, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью российской территории. Такого жесткого обмена заявлениями не было со времен Советского Союза. И эксперты полагают, что территориальная проблема останется нерешенной еще очень долгое время. В частности, такой точки зрения придерживается бывший посол России в Японии Александр Панов.
Для меня совершенно очевидно, что вопрос не решаем. Ни завтра, ни послезавтра, я даже не берусь сказать, в какой перспективе. Та позиция, которая была последняя, изложена сначала нашим президентом Путиным, потом она, собственно, повторена и президентом Медведевым, что мы признаем территориальную статью Декларации 56 года, в которой говорится о том, что Советский Союз готов будет передать Японии, не вернуть, а передать два острова Хабама и Шиката. Ну, Хабама – это группа островов, но тем не менее. После подписания мирного договора. И на этой основе было заявлено, что мы готовы начинать разговор. Япония отвергла это предложение и, в общем, стоит на позициях четырех островов. Никаких новых инициатив и предложений вокруг островов не было. И получилась ситуация, когда встречаются руководители на протяжении 9 лет и говорят, надо решать вопрос. Наш говорит, надо решать территориальный вопрос. Но, видимо, устали японцы, надоело им это. И они решили, что надо как-то вот привлечь внимание, возбудить общественность, подавить на Россию. Собственно говоря, я думаю, поэтому и появились вот сначала резолюции парламента, потом уже и как бы документ кабинета министров о том, что вот это незаконная оккупация. И второй момент, это связано с тем, что пришло к власти новое правительство в Японии. И те силы, которые против вообще какого-то компромисса или каких-то вариантов решения, кроме четырех островов, они, думаю, боятся, что Хатаяма может пойти на какую-то уступку. И поэтому надо пожестче обозначить свою позицию, то есть чтобы у премьера не было поля для маневра.
Заявления японцев, как говорят дипломаты, могут быть вызваны и историческими ассоциациями. Дед нынешнего премьер-министра Японии Итиро Хатаяма в 1956 году подписал совместную с Москвой декларацию, которая констатировала прекращение войны и восстановление дипломатических отношений между Советским Союзом и Японией. В той же декларации действительно была упомянута возможность передачи двух островов фактически в обмен на заключение полномасштабного мирного договора. Игорь Титов, генеральный директор Российского комитета 21 века, комитета, который был учрежден для укрепления российско-японских связей 11 лет назад, полагает, что тогда, в 1956 году, японцы, согласившись на возвращение двух островов, допустили слабость, которую теперь пытаются компенсировать жесткостью.
Это проблема мировоззренческая. Японцы – это островное государство, у них сложилась островная психика, которая накладывается дополнительно на самурайский кодекс, который диктует не сдаваться, не подчиняться и идти до конца. Вы знаете, что даже во время Второй мировой войны японские солдаты предпочитали сделать себе харакири, нежели сдаваться в плен американским войскам. То есть не подчиняться и идти до конца – это свойственно сейчас и современным японцам, это выражается в их отношении к труду и так далее. То есть вот эту проблему они пытаются решить до конца.
Между тем, в новейшей российской истории были времена, когда и передача Японии всех четырех спорных островов казалась возможной. Во всяком случае, в подготовке именно такой сделки оппозиция в 1992 году обвиняла Георгия Кунадзе, который тогда был заместителем министра иностранных дел России. Сейчас Георгий Кунадзе считает, что, несмотря на явный недостаток воли к решению территориальной проблемы, в целом отношения Москвы и Токио вполне сносны.
За все годы, что мы обсуждаем Курильскую проблему, Япония не смогла заинтересовать Россию настолько, чтобы побудить ее изменить свою позицию. А Россия, в свою очередь, не смогла заинтересовать Японию настолько, чтобы Япония задумалась о целесообразности продолжения своей линии. А в остальном отношения развиваются, и мы видим, что они развиваются очень, в общем, на мой взгляд, успешно. Я думаю, что нынешнее состояние наших хозяйственных связей, наших политических контактов, нашего межкультурного, оно вполне отвечает реальным возможностям двух стран, отвечает интересам двух стран, и оно, в общем, оптимально.
Георгий Кунадзе сам когда-то был объектом нападок ура-патриотов и говорит, что выступать с радикально-патриотических позиций гораздо легче, чем проявить понимание и готовность к компромиссу.
Очень легко выступать с ультимативных и экстремистских позиций. Очень легко писать о том и доказывать, что твоя страна всегда права, а другая страна всегда не права. Гораздо сложнее поставить под сомнение эту, казалось бы, традиционную патриотическую истину, гораздо сложнее быть честным и объективным с фактами. Вот честности и объективности в подходе к фактам я бы пожелал и японским, и российским экспертам, и японским, и российским журналистам.
Нынешняя российская политическая элита часто говорит о том, что японцам, мол, слишком много наобещали в 90-е, а теперь это приходится расхлебывать нынешней власти. Но есть и другая сторона медали. Опросы показывают, что в те же 90-е к России ее ближние и дальние соседи относились гораздо более позитивно, чем теперь. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, редактор Надежда Перцева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и сводки новостей в эфире «Радио «Свобода» программа «Грани времени» памяти Петра Вайля.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выявляйте в своей среде тех, кто ради копейки готов жертвовать таким количеством людей.
Приостановление процесса просит его защиты.
Добро пожаловать на двухнедельную встречу, во время которой нам предстоит найти...
Акции решение. Протеста начались на минувшей неделе.
Ведется розыск неизвестных преступников, которые совершили вооруженное нападение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».